Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Герман Клименко. Здравствуйте, Герман.
Добрый день.
Предприниматель, создатель, владелец многих примечательных инициатив в области интернета. Из какого года вы работаете над этим?
Ну, есть такая примечательная дата, домен list.ru, у меня первый проект был каталог list.ru, он прям куплен был 18 августа 98 года.
Угу. То есть с 98-го года?
С 98-го года, вот прямо в тот день, когда все произошло, вот в тот день у меня почему-то шибануло и купил домен.
Угу. А своими проектами поделитесь, чтобы не я вас представлял, а вы? Мы представляем вас, ну, обычно и в Википедии представляют, как владелец Life Internet, сейчас последняя Медиаметрикс.
Да, последняя Медиаметрикс, скоро будет недвижимость. Но вот на текущий момент, наверное, Life Internet, Медиаметрикс – это те важные проекты, которые как бы они идут. Life Internet состоит из двух частей. Это блоги, которые сейчас, конечно, уступили социальным сетям, и сервис статистики, который, ну, вот это у нас есть Google Analytics, Яндекс.Метрика, то есть это такое... системное измерение происходящих событий в интернете, сайтов и поведения людей.
То есть такой большой магнат в области российского IT-бизнеса.
Ну, магнат у нас все-таки Яндекс. Ну, все-таки магнат. То есть, как говорится, у Яндекса очень много достоинств, и один все недостаток – все деньги у него. То есть, все-таки у нас индустрия, у нее есть некая особенность, в отличие от экономики реальной. У нас очень жесткая концентрация доходов. То есть, у нас вот есть, условно, два игрока, три игрока рынка, которые на себя аккумулируют все. Это связано с тем, что у нас же нет границ, нет территорий, нет тверских, нет ямских, нет ограничений для каких-то пересечений. Поэтому, если Яндекс начал все жрать, то он все и жрет.
А сейчас... почему вам не удается потоки на себя повернуть, ну, значительную их часть?
Ну, вы знаете, тут как бы, как и в любой новой индустрии, когда... Нет, ну как, что-то удается, знаете, ну, вот то, понятно. Что, ну как, все-таки какая-то шустрость имеется, но вот то, что сейчас происходит, вот раньше это было не очень очевидно, это сейчас видно, что идет монополизация. В 98-м казалось, что интернет – это такое место, где нет СЭСа, пожарников, налоговых, и есть счастье сплошное. И можно мозгами создать себе любое место на Тверской, любое место на МКАДе, ну как вот обычно, это у магазинов основные проблемы. А сейчас это кажется тоже счастьем, потому что пожарники так к нам, конечно же, с одной стороны, не пришли, но выяснилось, что у нас есть Тверская, у нее есть название Яндекс. У нас есть Садовая, это название Google, и больше нет ничего. Это очень важно. И если вас оттуда вдруг вышибли, то ваш бизнес ушел неизвестно куда. То есть есть свои проблемы в индустрии, она очень концентрирована, она не та... Вот у Яндекса раньше был лозунг «Пусть растут все цветы». Знаете, выяснилось, что поляна пустая. Но, тем не менее, если у вас, у человека есть какие-то мозги куда-то двигаться, то есть что кушать, есть что пить, то есть без вот, знаете, без денег не остаемся.
А чем ситуация отличается от мировой? Был там вездесущий Microsoft, были другие фирмы, там, и IBM там по железу. Ну, не буду все вспоминать. Ну, тут появился Google, там появился Facebook, и, в общем, всех снесли.
Ну, не снесли, они же до сих пор живы. И Microsoft пока еще жив, и IBM вроде процветает. А вопрос в лидерстве, вопрос в массе денег, которые приходят в компанию. Условно говоря, Яндекс, Mail и Rambler концентрируют 90% денег. Угу. Вот что важно. Вообще, вот если мы отделим интернет от экономики, мы скажем, такой индустрии почти нигде нет. Ну, даже в банках у нас есть там какие-то альтернативы Сберу, достаточно крупная, государственная, полугосударственная. А в интернете вот у нас такой большой Яндекс, приходится с этим постоянно биться, понимать, куда пойдет Яндекс, потому что с ним соревноваться очень... Ну, я говорю, Яндекс – это условный Яндекс. У нас есть еще Google, у нас есть еще Mail, но это все-таки очень счетные вещи, которые влияют на всю индустрию. То есть, например, захотел Яндекс купить Автору. Вот в целом у самой индустрии интернетовской тема автомобильная, она, мягко говоря, закрылась. То есть, вряд ли вы что-то сделаете, потому что антимонопольный комитет пока не знает, как с этим заниматься. Он просто вот из Яндекс взял и начал себе сделать автомобильную историю. Понятно, что с его рекламными возможностями, с его технологиями, он, все остальные, кто захотел бы на этом рынке, вот такие модные темы стартаперы, и вдруг они бы захотели заняться автомобилями, можно тему закрывать, можно уже не заниматься стартапами автомобильной тематики. Но, тем не менее, тем, кто пришел, то есть, если бы я пришел в интернет на 3-5 лет раньше, не в 98-м году, а в 95-м, возможно, я бы сейчас был на месте Яндекса. Но здесь, как, знаете, как вот экспонент, она растет, вот вы не можете вернуться в прошлое, но вы вот выросли. Поэтому догоняйте, вот как царь горы, да, то есть, она, гора постоянно растет, то есть, вы что-то делаете вперед, а Яндекс все равно убегает. Вы вперед, а Яндекс убегает.
А еще раз к вопрос. А Google и тот же Facebook, на чем они выросли?
Ну, у них примерно...
Как они смогли вступить в конкуренцию? Это значит, там была гениальная какая-то идея, технологическая, ниша не занятия?
Всему свое время. Знаете, все-таки каждый в свое время. Кто-то успевает, кто-то не успевает. В конце концов, одноклассники появились тоже, пробились на... Ну, я в статистике тоже по-своему лидер, наверное. Сейчас сделал Медиаметрикс, это тоже новостной ресурс. То есть в какой-то момент времени нужно создать ресурс, либо вовремя его продать, уступить долю крупному игроку, либо расти и рисковать, что вы не вырастете наверх. В принципе, почти ничего нового, за одним маленьким исключением, что у интернета есть такой пиар, что он такой милый, добрый, беззащитный, и каждый может прийти и что-то сделать, а правда заключается в том, что это не совсем так. То есть тот же Facebook пока не уступил долю Microsoft, ну, началось. То есть, собственно говоря, проблема Facebook — это такая же проблема, которая была у ВКонтакте у Павла Дурова. Пока вы партнеру чуть-чуть не дали... Ну, потому что пока в интернете не было бизнеса, собственно говоря, никто не обращал внимания. Просто в интернете тот же Google, то есть это же первая инвестиция. Мы все прекрасно рассматриваем, но кажется со стороны, что это все мило и добро, а на самом деле тот же Facebook, пока Microsoft у него немножечко дольку не купил и не обозначил цену, и не признал, что он вменяемый игрок на рынке бизнеса, ну, мягко говоря, у него, ну, то есть шло, конечно, хорошо, но слово монетизация, знаете, какое-то развитие монетизации — это разные вещи, да, вот, поэтому... И у Гугла это долгая история. Это сейчас нам кажется, то есть с точки зрения взгляда на компанию Ford, с точки зрения взгляда на компании металлургические, которые столетиями существуют, условно говоря, черная металлургия там 200 лет. А здесь там того же Facebook, но всего 10 лет история. Но на самом деле в интернете это очень длинная история, потому что мы видели, как взлетал MySpace перед Facebook. Вот он взлетел, все инвесторы на него бросились, и он взял и за год же и умер. Я больших крахов-то и не видел. Причем здесь этот крах был не потому, что там менеджеры плохие, а потому что просто люди взяли и ушли. То есть вообще про интернет мы знаем очень мало, и поэтому здесь предугадывать, ну, например, там достаточно плохие прогнозы существуют, если государство каким-то образом не поведет себя как Китай, то рано или поздно Google все-таки, конечно, Яндекс сдвинет. Этого сейчас не происходит, но есть количественные изменения, качество, то есть все-таки денег у Гугла, как у дурака фантиков. И поэтому здесь соревноваться будет очень сложно. Поэтому моя позиция, она все-таки выглядит, знаете, как... То есть, да вроде тоже все неплохо, а это даже не в том, что Яндексу некогда этим заниматься. Но все-таки рынок требует альтернатив, действительно требует альтернатив, и все-таки монополия, она не выживает в каких-то свободных историях. Поэтому есть чем заниматься, но, к сожалению, хотелось бы деньги, как у Яндекса, но приходится деньги, как у Клименко, их тоже хватает.
Герман Клименко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». На сегодня к интернету вернемся еще, надеюсь, не раз, но не только об интернете сегодня. Июнь, начало июня, по-моему, состоялась встреча историческая с президентом. То есть перед вами, дорогие слушатели, человек, который видел президента вживую. Может
близко.
Быть, даже не первый раз.
И не первый раз, да.
Близко, и не первый раз.
Я, как это, знаете, как умный и красивый. С одной стороны, сперва был как бизнесмен в Воронеже в прошлом году, а в этот раз я был... Это же, объясни меня, очень тонко. А был как интернетчик, а что же я, не бизнесмен? Ну, вроде тоже как бизнесмен, но и у нас государство относится к интернету как к такому, знаете, опасному зверьку, в котором мало что понимает, надо дать должное, а при этом там вроде бы... Ну, понимаете, конечно, Яндекс – уважаемая компания, но вот если так вот по-серьезному, это 10 миллиардов капитализации. Нам-то кажется, это много долларов. И 3000 человек штат. Но вот если так чуть-чуть в сторону, на самом деле, отойти, проехаться по Кутузовскому, просто посчитать бизнес-центры, мы еще до конца-то и далеко не доедем, а 10 миллиардов уже насчитаем. Ну, просто, чтобы вот было понятно. А, допустим, посмотреть, сколько в «Газпроме» работают, мы сейчас не говорим о том, как там наверху пилят, но мы говорим о влиянии. Поэтому у государства у нас некоторые проблемы существуют, потому что, с одной стороны, со всеми остальными все понятно, как быть. Там приезжают пожарники, санэпидемстанции, все как-то играют в эти правила. Мы сейчас говорим, плохо это или хорошо, но мы, знаете, как есть такая старая наша поговорка, с волками жить, по волчьи выть. Да? Поэтому, соответственно, все дружно пытаются как-то уживаться в этом стеклянном доме под названием «Государство Россия». А интернет в этом плане, он немножко безграничный. В том смысле, что вот, границ вроде бы нет. Можно там в Испанию что-то сделать ресурс, здесь что-то сделать, в Китае сделать ресурс. Интернетчики оттуда приходят. И получается очень интересная особенность, что нельзя просто взять и, допустим, закрыть... Вот завод какой-нибудь абстрактный там в Туле мы бы сейчас закрыли, о нем никто бы не узнал. Но когда приходят правоохранительные органы в хостинговую компанию, забирают сервера, тут же начинается мировое побоище. Это известная история, когда компания Агава пришли за серверами, и там появился открытый... Там президентом был Медведев, врата, я сейчас, знаете, главное вовремя поймать, какой ротационный момент был, да, был Медведев, да. Вот, и ему написали письмо открытое от сетевой общественности, и через три дня сервера вернули. То есть, и вроде все понятно, знаете, как примерно, вот, когда спрашивают, собака в доме, да, когда профессиональный грабитель, конечно, захочет забрать что-то у вас в доме, его собака не остановит. Но в целом, как бы, так как они все равно работают по менее, наименьшего сопротивления, да, все-таки, ну, зачем нам идти налоговые к этому несчастному интернетчику? Это же хай будет на весь мир.
Шума много, да, поэтому... объем не такой большой. Хотя Путин утверждал, что 80,5% ВВП.
Здесь, знаете, я честно скажу, я не готов спорить с Владимиром Владимировичем. То есть, потому что если он сказал 80,5%, значит, так и будет. Я могу немножечко трактовать. Знаете, вот даже не трактовать, я даже и трактовать не хочу, но я имею в виду как бы расшифровать историю. Речь идет о том, что я думаю, что просто в 8,5% экономики интернет является критически важной историей, телекоммуникация. То есть, потому что есть Ростелеком, есть хостинг, есть интернет-компания, есть банки, которые у нас сейчас уже практически ничем не отличаются от интернет-компании, потому что они не общаются с клиентами, они не приходят к клиенту, они развиваются. Грубо говоря, интернет приходит, но 8,5% это речь шла, скорее всего, все-таки о проникновении интернета именно в индустрию, где является критически важным. Это примерно как вот у нас оказалось критически важен лосось для страны, там, не знаю, вот у нас сейчас шум идет, или критически важен пармезан, по-моему, да, то есть вот так без него жить нельзя оказалось.
Ну, моцарелла тоже, в общем,
да, важно, без этого жить оказалось. Да, вот примерно вот для интернет речь шла о том, но другой вопрос, что государство считает интернет важным, потому что это все-таки СМИ, я считаю. Здесь есть некоторое такое передергивание. Интернет научился действительно концентрировать в себе. То есть вот если раньше это было как-то немножко хаотично, и как-то я даже помню историю, когда лет 15 назад главный редактор, по-моему, сайта «Московского комсомольца» меня спрашивал: Гера, вот нам, может, не надо развивать сайт, потому что они бумагу будут убивать. Ну, и 15 лет назад это вообще казалось, что вот когда мы говорили, мы убьем бумагу, это казалось все-таки, знаете, немножечко самонадеянно. Это, конечно, гордо звучало, но это было, казалось, бесконечно далекая история. Я говорю: слушайте, но они все равно не будут читать газету, поэтому надо сайт. Вот те, кто развивался, и вот сейчас, когда у нас была история с Украиной на самом пике, та же «Лента.ру», у нее была посещаемость на один день, правда, тем не менее, но 3 миллиона посетителей. Это сравнимо, это не стыдно для любого телеканала, это не стыдно с любым охватом. То есть интернет превратился в огромную среду, и при этом самое главное, он довел до совершенства ситуацию АБС. Одна бабка сказала. Вот раньше в Москве как все было хорошо, и вы должны помнить эти времена, когда бабка сказала, там в Битцах, там, пошел слух какой-то, там в Битцах там маньяк изнасиловал девушку. И он по Москве будет идти, этот слух накапливаться недели 4. Но мы научились в интернете этот слух за 5 минут создавать. То есть у нас масса же сейчас историй, даже прямо сейчас. Вот, утро началось, там вот там кто-то поднял цену на лосось, негодяя Тимченко, в 2 раза.
Я сегодня заходил на Медиаметрикс специально. Мы уже, добыли историю, ротируешь. Заходишь через 15 минут, там уже совершенно другие
уже
истории.
Наоборот, вот она запустилась, все знают, все ознакомились, да, негодяй. Обратная сторона истории, что как бы опровергли, что этого условно не произошло, она как бы не идет. Но смысл в том, что интернет научился коммуницировать в себе, он стал совершенной такой коммуникационной средой. То есть распространение информации, там пример самый эффективный, мне кажется, это Челябинский метеорит, когда упал. Да? То есть там вот этот бедный сайтик Челябинской газетки, который там у него в жизни 5000 посетителей никогда не был. Ну вот 5000 это все, это прям мечта была. И вдруг у них 700 тысяч за день. Надо отдать должность, кстати, что они выдержали, потому что народ туда ходил. Вот. Но смысл, что в интернете мы получили колоссальное распространение информации, и внимание президента, на мой взгляд, к интернету не в смысле экономики. В смысле экономики, как это не обидно для нас, вот если бы вот я вот как индустрия мог сказать, в смысле как не обидно для нас, Яндекс, 10 миллиардов, это как-то вот. У нас Газпром чуть триллион не стал стоить в свое время. Было бы какие-то события, но почти до триллиона уже добрались, да? Вот. А 10 миллиардов Яндекс, 5 или 7 Mail, что-то еще. Это пока все очень мелко. А вот влияние, мне кажется, что и в этом был интерес ВВП посмотреть в глаза.
Понятно.
Взглянуть в душу Яндекса.
А ваше личное впечатление от президента? Он уверенно оперирует цифрами на пресс-конференциях открытых из всех областей. Уверенно ли он держится в интернете?
Вы знаете, у меня 20 лет существует аудиторская фирма. Я периодически читаю аудиторские заключения. Думаю, за эти 20 лет я прочитал 300 аудиторских заключений. Я перевожу на русский язык. Я съел мозги кучи бухгалтеров. Да, я же ничего не делал. Я просто, знаете, как вот вкусное все сразу намазывал на хлеб. Я, на самом деле, действительно эксперт по происходящим событиям. Со мной очень сложно разговаривать о бухгалтерии вот в том понимании важных проблем, потому что я прочитал 300 историй, трагических где-то. В большинстве случаев в России это трагические истории, когда у нас идут аудиторские заключения по вопросам слияния, поглощения, там, конфликтов с налоговой. И понятно, что я стал экспертом, потому что мне 300 бухгалтеров сдали по кусочку своих знаний. Понятно, что Владимир Владимирович абсолютно трудолюбивый человек. Вот если вот мы сейчас мы не говорим про политику, не про идеологию, а вообще с точки зрения работоспособности. Он каждое утро начинает доклад, там где-то ФСБ докладывает, где-то Центральный банк докладывает. И понятно, что когда вот в Воронеже председатель Ассоциации российских банков Тасунян попытался с ним поговорить по поводу до рецессии, это реакция Путина была очень интересная. Ну, потому что, ну, он ожидал, ну, может быть, с ним поговорят о проблемах банковской системы. Ну, может быть, надо все-таки отменить отзывные вклады, потому что это позор нашей банковской системы. Там есть масса проблем. А то сегодня говорит: Владимир Владимирович, вы знаете, а вы знаете, что надвигается рецессия? Я просто видел, ну, Владимир Владимирович, мы знаем, известное чувство юмора, специфичное. Он прям даже оживился и говорит: вы точно хотите со мной на эту тему поговорить? Не потому что, то есть, понятно, что я к Тусуняну отношусь хорошо, но все-таки он был представитель правления небольшого банка, да, конечно, он представляет интересы банковской среды, но о рецессии, но я еще могу понять, как бы начал говорить там Улюкаев сейчас, или там Силуанов в конечном итоге. Но...
Не, просто суть моего вопроса была в другом. Он, вот то, что называется, крепкий хозяйственник или политический лидер? Но... Рулит ли он, на ваш взгляд, вот процессами экономическими напрямую, либо все-таки это...
Ну, на мой взгляд, до диктатуры как до бесконечности. Ну, тут есть разные точки зрения. У меня свой взгляд. Если бы у нас была диктатура, оно было бы как все, на самом деле, на мой взгляд, немножечко по-другому. А мне кажется, что он много знает, много понимает, и из-за этого у него грусть и тоска бывает иногда периодически, потому что если он в Воронеже был чуть повеселее с обычными бизнесменами, то вот встреча с Фри, она была, ну, достаточно, ну, не то чтобы печально, но, во-первых, наша индустрия, она к власти относится немножечко, извините, пренебрежительно. Ну, что где власти, где мы, раз, да, поэтому, соответственно, когда, и мы когда, мы действительно, когда нас зовут на встречу с Путиным, мы приходим разговаривать. Вы понимаете, все остальные приходят что-то просить, а, ну, у нас интернет еще такой, знаете, а чего нам надо вообще? Нам, в общем-то, в целом-то ничего особо не надо. И когда Аркадий Волош, вместо того, чтобы там попросить что-то, я не знаю, ну, мог он, наверное, Луну с неба попросить. Мог попросить, там, не знаю, запустить в космос 300 аппаратов, чтобы они обеспечили бесплатный интернет с бесплатным доступом к Яндексу.
Нет, вообще, ну, к чему можно президента попросить?
Но это было бы понятно, потому что власть, она не понимает, когда от нее ничего... Ну, это любая, кстати, власть не понимает, когда... Потому что если не должен, значит, не управляем. А Аркадий, вместо того, чтобы вот что-то просить, он действительно начал Владимиру Владимировичу рассказывать там про то, как... Что... И вроде в школах не так плохо, там какие-то колмогоровские школы живут. А Владимир Владимирович из всех слов, ну, потому что там, понимаете, когда мы начинаем говорить про протокол TCP/IP, CTR, там, ну, и условно говоря.
А... Нет, зачем, можно сказать, Google не пускает тот же, пускай Яндекс.
Да, конечно, растут, да, но это честь, нет, это сомнительную честь, вот то, что сделали с пармезаном, да, то есть это мы доверили девушке из Озона, директору француженке, а мы на себя же, не, ну, знаете, всегда мы отдаем самое тяжелое девушкам, да, и когда после Аркадия она выступала, она вот как раз вот выступила в примерно вот в том, что вы сейчас сказали. Владимир Владимирович, сколько можно терпеть это засилие? Вообще в устах француженки это звучало чудесно, надо дать должное, то есть она руководит Озоном. Сколько можно терпеть вот засилие иностранщины, алибабы, китайщины какой-то? Надо что-то с этим делать. А, и причем надо дать должное, что... Путин все-таки ответил достаточно вменяемо, сказал, что проблему знаем. Ну, это к вопросу об известных ограничениях. То есть, что сделать? Можно, ну, вот, гражданин же, когда завозят на $100 оттуда, он же как-то вот, ну, вот, не приносит деньги нам здесь. Ну, вот, условно говоря, у нас же есть тоже свои магазины. И вопрос, что нам нужны? Нам нужны ли миллионы продавцов? Или нам нужно, чтобы человек там где-нибудь купил себе дешевый смартфон? Это, кстати, стратегический вопрос. Что если мы не планируем ничем людей занимать, не планируем их обучать, не планируем, чтобы они производили хорошие автомобили, ну, пусть хотя бы продавцами работают. И вот этой бедной девушке доверили француженке с Путиным поговорить на эту тему. Вот это было очень смешно, потому что никто из наших не решился. Ну, тема такая, потому что тебя потом проклянут же. Вот у вас же на «Эхо Москвы» там расскажут, что совсем офигели, охамели. Интернетные бизнесменчики, им и так масло, они еще хотят черную икру, да, то есть, ну, хотим немножечко, есть такое, то есть, вот поэтому нет,
Путин, вообще, просили?
Нет, я хотел попросить, у нас действительно существует, ну, если бы дали слово, я бы попросил, у нас действительно существует большая проблема дискоммуникации, я вот процитирую Ваню Засурского, у нас есть такой известный достаточно человек в интернете, у него дедушка же декан, или ректор, я не знаю, как это правильно называется,
почетный президент,
вот, он сформулировал очень хорошо. Наша индустрия 15 лет не платила ничего государству. Не в понимании денег не платила, а в понимании, что мы никогда не общались с государством. У нас вообще выросло поколение людей, которые совершенно не понимают... Это может быть, вот, знаете, вот сложный вопрос, хорошо это или плохо. Выросло поколение людей, которые... Ну, губернатор. Да? Вот сейчас я вот много встречался, знаете, вот, ну, вот Владимир Владимирович пришел, я был в Воронеже и в Африке. Знаете, чем отличалось? Вот интернетчики, они просто ходили, и Владимир Владимирович на фото... Разве что селфи с ними не делали, надо отдать должное, да? Вот Владимир Владимирович все это смотрел как-то, ну, дикие люди, действительно. Потому что у них нет страха. То есть, еще раз, я не не говорю, что это хорошо, плохо. Нужно ли, чтобы люди знали границы? Да? То есть, в конечном итоге, если у нас котенок на улицу выходит, мы же балкон закрываем, да, чтобы не упал. Да? То есть, по крайней мере, должен быть какой-то опыт вырабатываться. А выросло поколение, которое совершенно не понимает, а зачем им вообще сотрудничать
с государством? Не дорегулировали вас еще, ваш сектор, не дорегулировали. Вам с акцизами и налогами на нефть и на газ
совсем по-другому. Зампред Ростелеком очень хорошо сказал на этой же встрече, до этого была дискуссия у нас, он сказал, что, вы знаете, государство, ну не то, что чуть-чуть ошиблось, я переведу, вот государство в целом, то есть вот разница между интернетом и телевидением в чем? Вот представьте себе, что телевидением диктовал бы, например, там, директор сериала «Дом-2» канала, сериал, как это даже назвать, да, то есть владелец «Дом-2» диктовал бы там все вот вышкам, да, повернитесь направо, повернитесь налево, не Константин Эрнст, например, а вот, вот директор программы, потому что у него их вышек миллион, и он может быть доступен отовсюду, да, то есть, соответственно, тут же должность директора вышки, она как-то несколько принижается, понимаете, да, причем принижается до нуля. А государство, когда развивало интернет, оно как-то вот представлял себе, что он точно так же его разовьет, и потом точно так же, ну, если что-то, знаете, грубо, бенефициары, да, то есть бенефициары, они как бы выгодоприобретатели. Вот они 20 лет развивали всю индустрию, каналы клали, а когда пришло дело, извините, к слову, бенефициары, это, ну, выгодоприобретатель, по большому счету, вдруг ломать, и Аркадий Волош какой-то появился, Гришин появился, Клименко какой-то появился, да, и они все говорят, знаете, вот это все неправильно, это все нехорошо, это... И он прям так обижен, говорит, слушайте, ну, мы же 20 лет вообще вас даже... Они просто нас не замечали, потому что никто не представлял, что именно так будет выстраиваться медийная площадка. Ну, вот выставился таким образом.
Герман, вы человек прагматичный, и хотя много стёбов в ваших словах, да, работаете по здравому смыслу, да есть много. Тем не менее, говорите открыто какие-то вещи. Наткнулся недавно на ваше упоминание одну известную крупную компанию, входящую в число крупных, вас спросили, что бы вы сделали, чтобы реформировать ее, как если бы директором был я. И там очень хорошее было решение, да, такое. Ну, компанию, может, не будем называть.
Это как?
Это же сначала отказаться от этого, отказаться от того, от другого, от медийных активов, от всех. А, во-вторых, значит, уполовинить персонал, любую половину убрать, еще раз уполовинить. Если даже разговор о децимации будет, то это тоже. С государством также надо действовать, для того, чтобы оно было эффективно.
Безусловно. Государство, у нас же есть две проблемы. У нас есть проблемы, с одной стороны, налоги, а с другой стороны, на что они идут. И можно, конечно, больше и больше собирать налогов, но если мы их тратим бездарно, то смысл сбора налогов, он теряется. В налогах же это же экономика, не политика. Да? Люди платят налоги, тогда они видят результаты. Вот если я вижу чистую Москву, я плачу налоги. Беда заключается в том, что у нас люди не платят налоги. Это парадоксально звучит, люди не платят налоги, платят за них предприятия. Поэтому нет прямой связи. Вот когда собачка написала на коврик, мы же должны ее носом ткнуть. Если мы это делаем позже, не получается эффект. Здесь то же самое. Если человек не платит налогов, он не видит результатов. Но во всем мире эффект, он очень известен. Если я плачу налоги в конце года, плачу своему главе управы, плачу, и там написано главе управы, то я тут же становлюсь очень заинтересованным голосовальщиком. И вот проблема заключается в том, что, с одной стороны, может быть, налоги надо повышать, но куда их девать? У нас же государство, у нас есть золотовалютные резервы класса. Но мы их не можем потратить, они же резервы, именно резервы – это от слова резервы. Да? Если бы мы могли их потратить, мы вся страна 50 миллиардов 7 лет тратили на Сочи. О чем вы, как в «Эхе Москвы», очень подробно всегда рассказывали, что будет ужас. Или... Но видите, 7 лет 50 миллиардов тратили. У нас еще 600, кстати, лежит, и мы не понимаем, как это будем происходить.
Ну, в 2008 мы там прилично вроде потратили.
Но всего, на Сочи так, всего 50 миллиардов потратили. Да. Поэтому вопрос экономики, он очень интересен. Конечно же, у нас огромный государственный аппарат. Но проблема заключается вот в чем, что у нас нет рабочих мест. Вы знаете, вот как не смешно, Владимир Владимирович начинал свое... Я даже не знаю, как... Ну, на «Эхе Москвы» надо говорить «правление», наверное, да? То есть, вот, ну, наверное, на другое... На другой передаче
можно говорить. Президентство, почему? Может, нейтральный термин вполне.
Ну, я так, я сделаю реверанс в сторону самого стиля радиостанции. А он же сказал, помните, вот все смеялись, рыдали просто, что для того, чтобы заплатить, ну, надо повысить ВВП в два раза за 10 лет. Как все ржали? Вот вспомните. Да? Но дело в том, что действительно, для того, чтобы начать платить зарплату учителям в два раза больше, нужно вот нарастить ВВП. Вот, это не смешно, это действительно тяжелая работа, знаете, вы все страны. Но пока у вас этого не произойдет, вы не можете платить зарплату. Соответственно, вы либо наращиваете государственный аппарат, он у нас огромный, безумный, но проблема у нас не только в госаппарате. У нас страна охранников, страна бухгалтеров, да, но тем не менее, как только вы их куда-то захотите вытеснить из наших налогов, а куда вы их будете девать? Поэтому вообще такой, знаете, парадокс. С одной стороны, надо бы сокращать, но что делать с этими людьми, которые высвобождаются? Я, по крайней мере, не знаю ответ на этот вопрос.
Да, то есть для своего бизнеса знаете? сокращайте, сокращайте.
Вы знаете, я недавно сталкивался с одним из губернаторов, не буду называть человека, да, то есть, который на меня посмотрел, он из бизнесменов. Он сказал: Гер, ты знаешь, я наконец-то понял, в чем сложность управления государством. Я говорю, почему? Он говорит, ты понимаешь, вот мы можем уволить главного бухгалтера, нам не понравилось себя нанять. Беда заключается с народом. Некоторые, знаете, уволить его нельзя. Соответственно, только с ним и надо все делать.
Герман Клименко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Перерыв на новости и рекламу. После этого вновь вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
А сегодня, напомню, у меня в гостях Герман Клименко. Прежде чем вернуться к сегодняшним событиям, окончательно экономически переобустроить Россию, хотя вот тут в эфире радио «Эхо Москвы», давайте два слова скажем о вас, откуда вы такой взялись. 47 лет на этот момент, да, замечательный возраст, поучиться в советское время успели, поработать еще, наверное, не успели.
Служил в родине. Я учился в военном институте имени Можайского, потом служил на Камчатке, ракеты в космос не отправлял, но обслуживал все это вот с программной точки зрения программистом. Такой военный системный программист.
Че выбрали эту стезю? Отец?
Нет, мама у меня была таким своеобразным красным директором от автоматизации в банковской среде. Поэтому я как-то бегаю как умный и красивый. Поэтому меня то шарахает финансовую среду. Я лет 20 я занимаюсь тоже. То в программистскую все-таки как-то вот. Поэтому послужил родине, там, кажется, началась перестройка, у меня были какие-то своеобразные недостатки, политикой особо и сейчас не интересуюсь, но как-то было некоторое такое чувство справедливости, я никак не мог понять систему назначения в верхах, вот, и поэтому, кажется, первые кооперативы открылись, уволился, пошел зарабатывать, и вот как-то оно все...
То есть вообще спланировали изначально быть кадровым военным?
Да, я кадровый военный, у меня диплом назывался... Правда, как понимаете, тут проблема. Кадровый военный, просто я должен был поступать в МГУ на Мехмат, но как-то не очень богато жили, и вот я решил за родину жизнь положить, где одевают, где кормят, вот, и попал вот в военный институт имени Можайского в Питере. Кстати, вы знаете, всем обидно. Все
то есть Питера... вы москвич вообще изначально?
Да, я вообще москвич, знаете, такая обидно, ты знаете почему? Вот учился в Питере, в общем, практически, вот я тоже должен как-то пожать был бы лавры, что вот я из Питера, да, то есть вот, ну, видимо, так я туда заехал ненадолго, да, то есть на 5 лет. Не успел. Вот, учился... В общем-то, у меня, собственно говоря, военная история была очень красивая. Армия тогда себе позволяла содержать ученых. То есть, все-таки я хотел на Мехмат поступать, и надо отдать должное. Я поступил, собственно говоря, попал туда, куда хотел. Можайка была достаточно хорошей школой. Мы занимались там искусственным интеллектом. У меня диплом назывался «Лямбда-исчисление. Теория предикатов в методах оценки космической обстановки». Вот генерал, который принимал у меня диплом, он после этого фразы больше можно было ничего не говорить в целом, потому что он просто просидел, потом спросил меня на защите диплома, какой размер полотенца для солдат. Дата, ну, которую как вот надо когда заправлять. Вот, я как-то бодро ответил.
После того, что...
Ну, конечно, да, я, конечно, военное же заведение, я бодро ответил, он сказал, иди служи, лейтенант. Да, я спокойно пошел служить, попал на Камчатку, и в целом, в общем-то, в программистском режиме бы жил, и на самом деле есть же такая большая история, связанная со всей перестройкой и переломом страны, каждый для чего-то приспособлен. Наверное, я бы спокойненько дослужился до полковника, защитил бы докторскую, ну, сперва кандидатскую, потом докторскую, переехал бы в Москву, может быть, преподавал. Ну, и там что-то придумал. Началась перестройка, что-то меня прям бортануло, и я ушел по сокращению кооперативы, показалось, что все это хорошо, мы же все верили в невидимую руку рынка, ну, насколько там хлеб подорожает, ну, с 5 до 10 рублей, ну, никто же не знал, что будет именно в том виде, как все это рушилось так, как рушилось. А потом, когда вернулся в Москву, я даже до сих пор помню, когда я возвращался года через два в Москву, это было, по-моему, 93-й, наверное, год, или 92-й, как раз тогда, если помните, сигарет не было, кончились, вот все встали на... И люди... И я смотрел в телевизоре, там показывают, что в Москве люди там бычки на улицах собирают. А я как-то во все это не верился фантастично. Я звоню домой, говорю, мам, я вот вылетаю, что привезти? Она говорит, ну, привези там сигареты. Я говорю, ну, могу тебе привезти коробку Беломора. Ну, коробку в понимании, вот как это с-под телевизора. Она говорит, ну, привези. Вот, я подумал, что это шутка, но потому что Камчатка, еще было военное такое снабжение, то есть Москва уже, знаете, голова сдохла, да, а еще в хвостах еще все поезда шли. Нет, история. Причем, как выяснилось, я брал последнюю коробку Беломора, все сдали как раз привоз, мне говорят, Гер, ну возьми там Ту-104, что у нас там было. Вот я забрал коробку Беломора, красные икры, рыбы и приехал в Москву. Было мое дичайшее все равно удивление, когда я понял, что я попал, в общем-то, в совершенно, ну, вот как-то все-таки в закрытых городках жили очень специфично. И когда зашел в магазин и увидел все пусто, ну, то есть одно дело смотреть по телевизору, другое дело вот, вот так вот была такая история. Вот это, на эту коробку Беломор мы потом очень долго курили ее, так скажем. Потом какие-то талоны прошли. И так как хотелось очень кушать все-таки, да, то есть человека в бизнес заставляют идти все-таки обстоятельства, ну, либо наследственная какая-то история, но то, что у нас большевики все вышибли, поэтому очень сложно сказать, есть у тебя в генах там предпринимательство. Я вот не верю в историю, в которой сейчас, когда государство там пытается обучать, еще что-то делать, есть либо по нас... Ну, то есть это должно быть как-то все-таки... Знаете, у юриста родится все-таки сын юрист, да, и поэтому надо как-то все-таки уважать. Ну, от купца, наверное, сын тоже купец. Все-таки воровать, обманывать, это надо уметь как-то, знаете, по наследству секреты все эти быть. Вот. И как-то вот прям и пошло, приехал, там мама работала, у нее был какой-то уже из банковской системы, она ушла, и вот я пришел помогать, и вот как-то вот все это завертелось, и пришлось выживать. Вот если бы не выживание, я бы, наверное, так бы остался бы в системе программистом, стал бы начальником отдела, что-нибудь такое было. Вот. А так как упали совсем в дно, пришлось брать на себя некую ответственность, грузить пуховики, продавать разобранные, ну, это известная история, когда в ЕС-10, в машинах серии ЕС, там были золотые платки, вот, и, ну, золотом, вот, продавать на рынке, все эти истории разбирать. Много-много разных было историй. Это такая вот, 90-е годы были очень веселые.
Вы же вроде по банкам, или тогда банки тоже не кормили?
Нет, это
или
было 90... Нет, это чуть позже. Это по банке начались где-то 97-96 год, может быть, 95-й, как раз вот когда вот развлекался с этой историей, а потом мне показалось, что я разбираюсь в бухгалтерии, появилась первая программа «Финансы без проблем». Вот. Мы начали бухучет, я тут ждал объявления «Из рук в руки», моя беременная жена сдавала балансы оптом. И сколько предприятий я погубил, я точно не знаю, надо дать должное. 200 или 300, да, ну, приносили деньги, потому что мое познание в бухгалтерии, оно, конечно, то есть, видите, как наследство у меня аудиторская фирма осталась, это как компенсационная история, хоть чем-то помогать. А тогда я занялся сам, потому что я верил, что я на вот этой программке «Финансы без проблем», еще 1С тогда не было, вот, что я все сделаю, но выяснилось, что много погибло.
Ну, не тролльте всех, кто у вас все-таки два с половиной, помимо военного, да, еще образования,
вот,
и высшей, нет, школы, да, экономики, да, еще,
ну, вот
и юридическое там
сказать,
частично.
В какой-то,
да?
В какой-то момент времени я возжелал большего. Мы же всегда горим на этой истории. И так как все-таки какие-то старые остатки маминых знакомых были из банковской среды, я говорю, а можно меня туда устроить, чтобы я потом еще и банки обслуживал? То есть у меня не было никаких целей, задач. А мне очень нравилось немножко паразитировать. Знаете, вот программка посчитала, я все распечатал, я отдал, деньги за это получил. Вот. Я попал в банковскую систему. Там было очень много смешного. В те времена банкиры не умели считать сложные проценты. Не было у нас такого понятия. У нас, то есть, я помню, как я объяснял, что вот тогда появились первые 500 годовых. И что вот, что, знаете, под 100... инфляция же была тогда дикая, если вспомнить. Вот, что 150 на месяц и 500 годовых, что 150 на месяц это выгоднее для банка, чем заплатить через год 500. Я объяснял профессиональным банкирам с калькулятором. Вот с калькулятором мы сидели, выписывали. Было очень много смешных историй. Потом Центральный банк захотел, чтобы у руководителей банков были какие-то экономические образования, вот я его экономическое получил. Потом мне захотелось юридического, но не дотянул. Знаете, вот просто там была платная история, и вот меня охватило на 2 года, но вот там дети пошли, и как-то и работы было много, и как раз в Роскрет тогда попал. И как-то вот так вот оно все было весело.
В мутной воде политики ловили рыбку, пробовали? Потому что если уж предпринимательство, то потом же сталкиваешься с политическими ограничениями.
Вот знаете, здесь как бы надо сказать, либо Бог миловал, да, то есть, ну, я, правда, неверующая история, да, а был искренний соблазн где-то в году, наверное, сейчас даже не помню, ну, 96-й, наверное, или 2000, нет, 96-й, наверное, а как раз мы тогда со смехом говорили, а давай в Думу кого-нибудь отправим, и вот мне говорят, давай, Гер, тебя отправим, ты вот и говоришь вроде нормально.
Вы это кто, это некая группа товарищей?
Ну, товарищи мои, знакомые, старые, это было бы настолько, понимаете, сейчас сравнивать те времена с нынешними, это не вот прям совсем не камильфо, просто когда сыну рассказываю про те истории, и вот, ну, говорю, и вот тут мы приехали на бензоколонку, пули летят, бронежилеты скрипят, вот он на меня смотрит, еще с девушкой иногда приезжает, смотрит на меня, а по глазам, чтобы показать папу девушке, да, у меня папа крутой, смотрит на меня, я по глазам прям вижу, он так, ну, папа у меня, конечно, ну, у нас нельзя сейчас и не в эфире, и не в блоге, но папа, конечно, немножечко говорит неправду, но как хорошо, как почти как Донцова, да, то есть я условно по глазам прям вижу, просто сравнивать те времена с нынешними, вот не очень корректно, да, то есть, но тем не менее, был грех, соблазн был, я даже изучил некоторых политологов, ну, так как мы работали в Роскреде, мы думали, что, ну, я там был все-таки, не, конечно, не самый великий человек, ну, мы там менеджеры были вроде как-то, что-то даже, какие-то деньги первые были, мы даже выдернули несколько политологов, которые сейчас очень известные люди, которые нам написали даже программу, как нам надо избираться в Государственную Думу, закончилась она, правда, тогда честнее, чем сейчас. сейчас. Нам просто написали циферку на бумажке 100 тысяч, да, и сказали, вот вы 100 тысяч приносите, и все будет хорошо у вас. Вот. Но по каким-то неведомым причинам, к счастью, я подозреваю, то есть, или мне, ну, все-таки я на это все посмотрел.
Пожадничали, что ли?
Да нет, жадности особой не было. Да нет, причем там как бы я, естественно, не платил, не люблю я этого дела, надо и должно. То есть, ну, товарищи согласились скинуться из разных предприятий. Вот, но я посмотрел... Вот я не помню, то ли тогда... Ну, я условно сейчас скажу, потому что я хронологию, это надо просто поднимать. Там я увидел, там, ну, Жириновского все и так боялись, там он же дикий был совсем. Сейчас он постарел и стал поспокойнее, надо должное. А там что-то типа Шандыбина мне попалось, я вдруг понял, что я не смогу с ним сидеть рядом. Ну, просто не смогу, потому что я из армии только ушел, вот только ушел. А обратно возвращаться в историю, где люди, с которыми... Ну, собственно говоря, основная претензия к армии, она появилась у меня тогда, когда... Ну, почему мной должны руководить идиоты? Ну, как-то вот внезапно. Вот это вот единственное вольнодумие, которое я себе позволил, надо должен за весь исторический промежуток, мне как-то очень всегда не нравилось, когда мной руководили идиоты. А так как пошел развал, то начали руководить... Ну, еще можно смириться с командиром части, который занимается, ну, какими-то хозяйственными делами, потому что часть – это большое хозяйство. А ты там сидишь, ты можешь, конечно, думать, что он идиот, да? То есть, ну, как-то вот все-таки работает. Но когда он сертифицированный, то есть его просто из Москвы, ну, когда стали должности покупаться. И мне как-то вот, и вот этот поход в политику, он, конечно, вот еще раз, был грех. Вот был грех, когда я себя представил в Думе на... И мне даже, вот, знаете, ну, не могу сказать, что я писал речи, но там про налоги как-то у меня все. То есть у меня таких вот политических историй у меня вообще никогда не было, потому что я как-то вот почему-то с детства понимал, что... Я не знаю, с детства, не с детства. Может, не знаю, какую на Луне прочитал очень внимательно, еще когда был налог на воздух, если помните, в этой истории. И как-то меня все это проникло. Я как-то никогда не думал, что выборность, невыборность, назначаемость, назначаемость, она как-то не имеет. А вот про налоги меня как-то вот всегда вот так вот беспокоило, поэтому вот я так себя даже представлял, как я буду там... Вот.
Подождите, а политика вас не нагоняет при этом, при том, что вы отказались? Нет, части в ней. Нет. Вот этот комплекс законов, которые принимаются у нас.
Ну, совершенно. Принтер, вот смотрите, наш, давайте, печатает, вот, вы знаете, я вот сейчас скажу нехорошую вещь, вот, в том смысле, как нехорошую, ну, видимо, да я как бизнесмен сейчас буду выступать. И вот вещь не очень хорошая. Чем строже и хуже законы, тем мне, как бизнесмену, лучше. Это очень парадоксально. Я сейчас объясню, в чем дело. Я занимаюсь бизнесом. Вот, например, чем более запутанная налоговая система, тем моя аудиторская фирма больше процветает. Вот теперь вопрос. Попробуйте
как
от меня...
аудитор, да.
Вот, хорошо, подождите, дальше продолжим. Но общий смысл же понятен, да? То есть, смотрите, теперь дальше на этот рынок, допустим, государство начинает регулировать интернет. Теперь возьмите меня и, допустим, Павла Дурова, к примеру. Да? То есть, Павел Дуров, он... А в чем проблема? Ну вот, в чем проблема? Для меня это вообще не проблема. Он начинает, а он над этим беспокоится. Понимаете, как только человек начинает беспокоиться, вот у него закончилась вся эта история его беспокойства тем, чем закончилась. Его, извините, корректно отжали. Вот если мне сейчас позвонит, скажет, Гер, вот у тебя там в блогах там, придет мне человек, я живу, у меня нет на эту тему никаких фрустраций. Я живу на территории России, я гражданин России. У меня есть юридическое лицо, которое обязано исполнять какие-то законы. Когда ко мне приходят с правильно оформленными документами, ведь основная дискуссия идет отсюда. Ведь на самом деле приходит дискуссии, говорят, вот этот блок надо, например, закрыть. Я смотрю, соответствует ли это закону. Беру юриста, да, говорю, Михаил Данилович, соответствует, говорит, я закрываю, у меня нет фрустрации. Есть закон, если блогер не согласен, он идет в суд. Ведь мы же вокруг этого в основном вертимся. Соответственно, если мы живем здесь, и если вы комфортно относитесь, ну, вот государство так решило. А теперь, понимаете, а я понимаю, что основная масса менеджеров, которые сейчас в интернете, вот, представляете, в реальной жизни у меня была бы конкуренция. Все бы вели бы себя так же, как и я. А теперь мы берем, вот менеджер, ему 30 лет, вот он пришел в интернет, он начинает возмущаться. Он начинает ругаться. Представляете, зачем мне... А я с ними ругаться даже не буду. Даже времени теряю. Я просто удалил этот блок и успокоился. Соответственно, у меня появилось что? Конкурентное преимущество.
А клиентов меньше не стало у вас из-за того, что вы удалили этот блок?
А почему без клиента?
Была бы конкурентная платформа, ушли бы в нее.
Подождите, вот сейчас мне, например, сейчас кажется, что примерно сейчас в рестораны станут меньше ходить из-за того, что там пропадет лосось и пармезан.
Ну, для начала из-за того, что курить запретили, начнут.
А ничего, нормально. Вы знаете, вот вы не поверите, я так иногда кушаю в ресторанах, да, ничего, все хорошо, все научились выходить курить на улицу, но как это есть потребность поедания, они нормально кушают. Здесь та же самая история. Чем больше идет регулирование, у меня просто прошлое, ну, понимаете, я был там секретарем комитета комсомола школы, да, мне просто идеологически, понимаете, мне есть с чем сравнивать, у меня все прекрасно. Все, что даже когда это регулирую, мне просто смешно, я говорю, о, здорово, сейчас еще отпадут десяток, да. То есть в этом плане, более того, еще очень важно, закрытая система – это всегда выгодно. Вспомните историю Кока-Колы и Ксерокса. Или Пепси-Колы и Ксерокса, что он стал. Пепси, да, которые в 60-х годах с Хрущевым договорились. Они были монополистами на рынке. Еще раз, у любого бизнесмена, когда спрашивают, Гер, что ты больше всего хочешь? Я говорю, я хочу китайский фаервол.
Монополия.
Я хочу китайский фаервол. Он говорит, почему? Я говорю, потому что Google нафиг. Google Аналитика нафиг. Facebook, до свидания. Все, мы еще раз. Вы меня сейчас спросите.
Я... Ну, здесь миллионы, а на рынке на мировом миллиарды, условно говоря.
А у меня там ничего не светит, меня там никто не ждет. Это очень важно. Надо понимать, что мы. Конечно, на самом деле надо должно. Во-первых, наша индустрия, конечно же, конкурентоспособна.
Способна.
Конечно. Единственное, и более того, собственно говоря, вся встреча с Путиным в Эфри, она была в целом посвящена одной простой истории. У нас нет индустрий, которые могли бы сопротивляться. Ну, АвтоВАЗ мы не считаем. То есть у нас не автомобильная промышленность. Банковский сектор, хотя он стоит на уровне, вот я сейчас так иногда смотрю, западные банки, надо дать должное, наши банки технологически вполне себе, ну, не стыдно. Но для того, чтобы залезть туда внутрь, нужно иметь что-то. У нас в России всегда было что? Девушки красивые и мозги. Вот с мозгами у нас даже лучше, чем с девушкой.
Вы словом Павла Дурова говорите, кстати.
Ну, вполне, да нет, но здесь вопрос же, а здесь мы в чем-то совпадаем, но не совпадаем в решениях дальше. А государство, я считаю, что государство должно индустрию поддерживать любой ценой. Именно ту индустрию, которая конкурентоспособна. Надо отрезать. Но поддерживать... Павел хотел свободу, но свобода, она в его понимании... Все-таки я человек более рациональный. Я чаще гораздо большим количеством людей руководил. Я считаю, что... анонимность, которую Павел преследует, все-таки мы несовершенные люди. Мы с вами, знаете, не в Кассиопею прилетели, Москва-Кассиопея. У нас не 2000, как нас писали все время фантасты, что человеческая порода улучшилась, человеческая порода не улучшилась. Если вы не поставите видеокамеры в подъезды, у вас там будут писать и писать будут, понимаете, будут. Вот. И, соответственно, нужно ставить камеры, ну, как есть, да, то есть и тех, кто написал на заборе нехорошее слово, искать и наказывать, потому что только таким образом можно воспитать вот то новое поколение, о котором хочет Павел Дуров говорить. Лет через 100, возможно, это получится. И поэтому, чем ситуация строже для бизнеса, вот еще раз для бизнеса, тем, на самом деле, бизнесу лучше. Другой вопрос, приводит ли это к каким-то историям, то, чем должно государство заниматься. В какой-то момент открывать границы. Это вопрос таможенных пошлин. Да? То есть, ну, например, помогут ли таможенные пошлины высокие на автомобили выжать АвтоВАЗу? Проверяли. Не помогло. Интернет. У нас вообще нет таможенных пошлин. Мы без каких-либо условий запустили к себе врагов. Там, Google, Facebook. Я сейчас врагов не говорю в политическом смысле, ни в коей мере. Я говорю только про бизнес-историю.
Да мы их не пускали, они сами пришли. У нас же открыто.
Правильно, они сами пришли. Да. Они сами пришли, они ничего не заплатили. Они несут никакой социальной нагрузки. Мы-то хоть налоги платим, а они просто эксплуатируют. Знаете, как вот я всегда пример привожу, когда корова, вот у вас корова, например, на даче живет, вот голова, которая жрет. У вас, да, а вот та, которая часть, которая приносит и навоз, как не смешно, для удобрений, и доина, и ее там и доят, и навоз забирают. Говоришь, ребят, поделитесь вообще. Вот. А я говорю, нет, Гер, свобода слова. Я говорю, слушайте, подождите, а они еще, знаете, цинично говорят, а ты свою корову также поставь, да, то есть вот ради бога пользуйся. Я говорю, слушайте, ну как-то нехорошо получается, да, то есть вот поэтому здесь всегда есть какой-то некий дуализм, и государство в некоторых вопросах должно вмешиваться, помогать, потому что, понимаете, вот, допустим, не буду называть компанию крупную, вот как вы не называли, это другая компания, там, допустим, у владельца этой компании, ну вот сын в Америке учится, да, то есть у другого там еще что-то происходит, ему как-то выступить с точки зрения, давайте, ну как-то нехорошо получается, просто, знаете, неудобно перед публикой, да, то есть, вот, соответственно, государство в вопросы должны на себя вот эту сторону брать. Мне неудобно, у меня сын здесь. Я даже не знаю, если у меня сын не в высшей школе экономики учился сейчас, например, а учился бы где-нибудь там в Принстоне, да, если бы он захотел, да, я, может быть, тоже как вынужден был бы, знаете, как-то, ну, как-то соблюдать, более корректно себя вести, да, то есть, потому что и передать вот эту планку патриотизма, там, Сережа Фага из Островка, например, да, вот он выступает, он там научился в Стэнфорде, там, вот, и вернулся сюда, говорит, они там плохие, вот здесь хорошие все. Поэтому история с государством, она заключается в том, что государство просто, к сожалению, уровень его средней компетенции про интернет, он очень низенький. И они к нам относятся...
Любого государства или только нашего государства?
Понимаете, у нашего государства просто его подчиновничество не очень высокие, да, поэтому у нас накладывается и то, что интернет молодой, поэтому они тоже ничего не знают. У них, в конечном итоге, знаете, у нас чиновники половину отправляют СМС через секретаря. Вот это когда мы с ними разговариваем про интернет, это всегда выглядит очень смешно. Они же должны, они приезжают на конференции, они кивают головой, а потом подзывают девочку, пишут что-то, и отдают, говорят, что ты, ну, СМС-очку послал. А потом девушка приходит с ответом. Это, вы знаете, это вот, ну, и они хотят интернет регулировать. Но, тем не менее, они как бы все-таки это право юридически имеют, и приходится договариваться. И проблема, о которой говорил, о чем я хотел спросить у Владимира Владимировича, потому что у нас очень большая разница. Вот если у металлурга нет принципиальной разницы между Государственной Думой и директором завода. Они привыкли коммуницировать. Я сейчас говорю о взятках, я говорю о разговорах. Но вот, понимаете, когда госпоже Мизулиной или кому-нибудь там к сенатору приезжает юрист, там, допустим, из крупной неназванной компании, и они рассказывают про свои идеи, а юрист просмотрит, и понимает, что ему смешно. Да? То есть он начинает ржать, говорит, что с ума посходили, вот вам бумажка, так и надо. Да? И я искренне понимаю тех же сенаторов, которые искренне обижаются, потому что, ну, никто с ними так не разговаривает. Понятно, что они пустые сосуды, в которых, ну, сверху кладут из администрации президента, лоббисты что-то вкладывают. И они, как наши судьи, разбирают, вот, ну, что выбирать, да? Но, тем не менее, уважение надо проявлять. Если во всей индустрии как-то это делают, а наши, понимаете, они честные. Вот он закончил МГУ юрфак, пришел вот эту неназванную компанию, обожествился, да, там у него комната для релаксации есть, специальные бонусы. И он понял, что он, вот это все надо просто... И он приходит и смотрит на Мизулина, говорит: слушай, Мизулин, ты ничего не понимаешь. Вот тебе бумажка, вот мы тебе все написали. Но знаете, как в анекдоте, а поговорить? Ну, надо же разговаривать. Это наши депутаты. Потому что столько, сколько нужно сделать, чтобы стать депутатом Госдумы, ни один из этих юристов не сможет сделать. Извините, там, предавать, обманывать, там, что-то... Я не знаю. Это я так, в допущение, да, говорю. Вот, соответственно, вот эти истории, они все вот так вот строятся.
Про политиков не будем, будем про политическую ситуацию все-таки предлагаю. Вас все-таки не смущает или исключительно радует замыкание России в какой-то степени самой на себя? И необходимые серверы для обработки данных здесь, если из вашей области. И, ну, много чего происходит. И технологические,
понимаете,
санкции, которые идут.
Я, вы знаете, тут очень важно ответить на простой вопрос. Я понимаю, что он так будет звучать не очень хорошо. А вот, например, сможем ли мы с вами открыть компанию в Китае? Легко, просто за там день, например. Спорный вопрос. А в Америке даст ли нам кто-нибудь заниматься банковским бизнесом? Очень спорный вопрос. Любое государство, это, ну, как-то, вы знаете, вот как любой организм, он себя защищает. А вопрос в том, насколько мы... маятник. Есть такое слово «маятник». В свое время мы качнулись. Я прекрасно помню времена, когда я работал в банке «Российский кредит». Ну, не в том, который сейчас, поэтому никакой рекламы не оказываем, потому что сейчас это, извините, это вообще непонятно что. Но название осталось, его как бы реинкарнировали. А Карачка Буша. Я был директором причала в Санкт-Петербурге. У меня большая послужная список. Вот мы их грузили. Они приходили по $0.5 за килограмм. Это невозможно. Ну, не существует такой себестоимости. Просто американское правительство доплачивало каждому фермеру, американцу на доллар выручки, доллар... Все. Как можно... Мы убили все птицефабрики. Ну, это правда просто. Да? Когда случился август 98 года, вдруг все обрадовались, и действительно мы успели поднять какой-то свой птицефабрик. Ну, это правда, да? Так вот, вот эта модель, она применима ко всем историям. Во времена Бориса Николаевича Ельцина, ну, непокойно, когда отношусь с уважением, но нельзя требовать человека всего, да? А мы, опять же, в том же российском кредите сахаром занимались. Покупали сахар средств прямо на море. Вот привозили его и перерабатывали. И вдруг в этот момент времени начала падать цена на сахар. Вот просто взяла, были такие исторические промежутки времени, не всегда цены росли. Была цена, сейчас вот даже представить себе страшно, была цена на сахар 5000 рублей, а стала 2400. Потому что тогда еще курс доллара был 6400, по-моему, что-то такое было потрясающее. И вот все это упало. Начали разбираться, почему. Выясняется, что из Украины, с которой мы дружили домами, НДС нет. А у них другая паритет покупательной способности. Поэтому для них цена за сахар, они могли по 1000 продавать. Потому что для Украины эта 1000 была 5, условно говоря. Ну, российские, тогда же была некоторая близость бизнеса к государству, которая потом закончилась, мы знаем чем. И мы как-то начали шуметь, слушайте, ну там денег вложено, банка немерено. Да? Давайте как-нибудь поговорим с верхом, чтобы там, ну, какую-то таможню перекрыли. А Борис Николаевич ответил, что дружба с Украиной дороже. Потому что Кучма, по-моему, тогда был, он пообещал нам, что он нас поддержит в чем-то. Да? То есть, и мы экономику нашу вот так нанесли. То есть, я привожу оборотную сторону. То, что вы сейчас говорите, это совершенно справедливая история, но все познается в сравнении. А то, что сейчас государство заботится о персональных данных, ну, это вот то, что мы замыкаемся.
Да, да, вот. В основном.
Я не уверен, что идет в этом термин. Я не думаю, что идет речь о замыкании. Речь идет о выстраивании отношений. То есть, вот когда мы не хотим, ну, допустим, государство. Не хочет государство. Ведь старый вопрос, что выгоднее, купить за доллар окорочка в Америке или за два купить здесь? С точки зрения менеджера внутри, конечно, за доллар купить в Америке. Один нюанс. Доллар...
С точки зрения потребителя тоже.
Да, но доллар в Америку уходит просто так, а два, они, как бы, знаете, когда два пришли вот в эту птицефабрику, они же потом разошлись на зарплаты, опять же, люди что-то покупают. С точки зрения государства выгоднее два. Но государство должно выстроить систему стимулов. Но наше государство, у него некоторый метод и опыт, ну, исторический, выстраивания стимулов. Вот, например, как бы в обычной жизни это бы регулировалось таможенными пошлинами, мерами стимулирования. Там, ну, допустим, вот если экспортировали что-то, вот продали 1000 окорочков, вам за это доплатили государство. Вот у вас есть, они по два. Государство вам по доллару возвращает, да? Ну, например, чтобы это как-то выровнять эту историю. Но у нас, у государства, во-первых, очень жесткое неприятие бизнеса как такового исторически. Вот как-то так сложилось, что вот государство, оно с удовольствием профинансирует Минкульт издание фильма «Банда», например, или кто-то там. Это, пожалуйста, ради бога, и вот, пожалуйста, вот вам без бизнесмены будут в таком виде. А приведение всего этого в порядок не получается. Поэтому у нас понятно, что государство хочет, но те методами, которые оно добивается, конечно, слезы на глазах. Поэтому я, с одной стороны, могу сказать, что в целом я приветствую историю. Это не вопрос замыкания, это вопрос те отрасли, которые можно поддержать, надо поддерживать. Но методы, которым это приходит, это все-таки, ну, выглядит, конечно... Знаете, очень хочется верить, что система все-таки обучаемая. Вот. Глядя на ретроспективу назад, на 2000-е и 90-е, ну, какие-то положительные симптомы вроде бы есть, но вот так вот как-то.
В целом, такого ощущения апокалипсиса нет.
Понимаете, я хотел... Знаете, я всегда всем отвечаю очень простую вещь. Если замыкаться на своей семье, на своем дворе, что самая важная проблема, это не вопрос... лосося или пармезана. А вопрос, что у вас во дворе, допустим, на скамейках бомжи ночуют. И мне кажется, что это, да, самая важная история, вот остаться в себе. И я вообще, как для частных лиц, вообще никакой кризис условно не страшен. Не будет ничего страшного, не будет ни повторения августа 98 года. А пострадают крупные бизнесмены, но разве вам их жалко? А особенно слушатели «Эхо Москвы».
Нас не надо жалеть, вспоминается.
Ну, примерно так, да.
Герман Клименко, мы никого не жалели.
Да, все так.
Герман Клименко был в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо вам.
Вам и спасибо.
Всем.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».